В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере, именно трудный вопрос, вот, который мешает вам уверовать, который вас как-то запинает, который, может быть, колеблет вашу веру. Добро пожаловать с трудными вопросами. Их можно задавать по-разному. Можно присылать их через наш сайт teos.media. Там будет такая полоска «Слушать эфир», кнопка «Задать вопрос в студию». Можно будет присылать нам... Можно присылать вопросы также через комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква Y, как русская У. Итак, мы ждем ваших вопросов. Пока мы ждем, я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы вообще выходим в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там будет такая кнопка в углу. А если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то это тоже очень приветствуется. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа». «Сергей Худиев, Теос Медиа». Первая же ссылка, которую вы увидите, будет вести на страничку вот этой передачи на радио Теос. Итак, перейдем уже к вопросам. Многие люди говорят об опыте океанического сознания, когда человек осознает себя единым со Вселенной и всем существующим. При этом такое сознание отражает скорее пантеистические воззрения. Все есть Бог, мы божественные в стиле индуизма, а не христианства. Как относиться к такому опыту? Ну, любой опыт духовный, он нуждается в какой-то интерпретации. Мы его как-то интерпретируем. У нас есть много разного духовного опыта. Люди могут переживать совершенно разные состояния измененного сознания. И действительно есть такой, то, что называют океанический опыт, когда человек переживает свое единство со всем сущим, и из этого делаются такие выводы в стиле, ну, скорее, нью-эйдж или, да, действительно, индуизма. Но любой духовный опыт нуждается в интерпретации. Интерпретации могут быть разные. Я, например, читал о том, что у человека вырубается та область мозга, которая занимается личным самосознанием. И у него от этого происходит такое ощущение слияния с Вселенной. Просто потому, что у него определенным образом мозг не функционирует. Ну, вернее, определенные участки мозга не функционируют в этот момент. И духовный опыт... который может быть вызван там, веществами, мы об этом говорили, который может быть вызван веществами или холотропным дыханием, он связан с какими-то нарушениями в работе мозга. И вот опыт, о котором говорят христиане, он другой совершенно. Он не сопровождается помрачением сознания, он не сопровождается утратой себя. Он происходит в ясном сознании. Когда мы читаем в Библии, как Бог призывает пророков. И пророки, они находятся в полном сознании. Они сознают себя, они сознают Бога. Между ними происходит диалог. И в христианском контексте духовный опыт – это опыт встречи с Богом. Это опыт встречи с личностным Богом, с которым можно вступить в общение. Это не опыт растворения в чем-то. Поэтому, ну, я бы так сказал, что когда у человека происходит какой-то необычный опыт, какое-то сильное изменение сознания, он этому может придавать духовное и мистическое значение, которым этот опыт может не обладать на самом деле. Вообще, вот это пошло где-то с конца 60-х годов 20 века, когда люди пошли экспериментировать с разными техниками, и на самом деле эти техники, они направлены на нарушение нормальной работы мозга. Там люди приходят в специфическое состояние сознания, и вот они из этого делают какие-то космические выводы. Я думаю, было бы ошибкой такие космические выводы делать. Мы имеем, с одной стороны, опыт людей, которые говорят, что вот у них космическое сознание, а с другой стороны, мы имеем опыт христианских святых, которые говорят об общении с личным Богом. И мы не можем таким образом поставить сам по себе внутренний опыт критерием истины, потому что у людей разный опыт, люди о разном говорят. Мы должны иметь какой-то внешний критерий, какой-то критерий, согласно которому мы могли бы этот опыт оценивать. И вот этот критерий – это воскресение Иисуса Христа из мертвых и все то, что из этого следует, в частности, доверие библейскому откровению. Библейское откровение, оно никоим образом не пантеистично. Оно не говорит, что все Бог или мы божественны. Нет, мы не божественны. И это очень важно, что мы не божественны, потому что Бог Библии абсолютно благ. Бог есть свет, нет в нем никакой тьмы. Если принимать такую вот ньюэйджерскую или индуистскую картину реальности, что мы все внутренне божественны, тогда у нас получается, что Гитлер – это часть абсолюта. И это уже делает этот абсолют чем-то глубоко запятнанным. Если мы часть Бога, то Бог не благ, потому что в нас присутствует зло. Библия говорит, нет, Бог абсолютно благ, Бог абсолютно чист. И это значит, что Бог не причастен никакому греху и злу. Падшие творения, которые грешны и творят зло, они отделены от Бога и нуждаются в спасении. Поэтому, как сказать, я недавно, кстати, читал статью одного христианского автора, и он там, не вспомню сейчас имя, но он пишет о том, что люди, которые были воспитаны в материализме, которых учили, что духовной реальности не существует, а потом с ними бабах случается духовный опыт, они его не знают, как оценивать, и они его оценивают с точки зрения вот того, что в воздухе летает, вот всякого New Age. И такая оценка духовного опыта, она может быть ошибочной, потому что духовный опыт не является судьей самому себе. Мы как-то должны его оценивать, мы как-то должны его интерпретировать. И вот мы его должны интерпретировать с точки зрения чего-то реального, внешнего, находящегося во внешнем мире. В реальном внешнем мире находится воскресение Иисуса Христа из мертвых. Это эмпирический факт, это не что-то, что является внутренним опытом людей. Это то, что произошло на самом деле в материальном мире. Христа можно было пощупать, можно было дотронуться. И вот поэтому, поскольку я принимаю воскресение Христово, и то, что из этого следует, в частности, богодухновенность Писания, присутствие Бога в жизни Церкви, я отклоняю вот это пантеистическое представление о мире. Но не только, впрочем, поэтому, потому что пантеизм, он предполагает, что добро и зло одинаково являются частью Абсолюта. Бог Библии, напротив, он совершенно благ, ни в коем случае не содержит в себе никакого зла. Значит, человек с псевдонимом Машах, такие, как вы, отступники, сделали золотого тельца при выходе еврейского народа из Египта. Я не могу быть отступником от еврейского народа, потому что, собственно, я никогда не был... У меня и вот вообще из предков есть еврейская бабушка. Я за это благодарен. Но я никогда ее не видел в жизни. Она умерла, когда мама была девочкой. Ее никогда не было в моей жизни. Соответственно, ни я себя не осознавал евреем, ни другие во мне евреи не видели. Поэтому Я, собственно, никогда не исповедовал иудаизм, поэтому говорить мне о том, что я вот как-то оставил еврейский народ, ну, я к нему не принадлежал. Другое дело, что в чем смысл вообще еврейства? Почему еврейский народ – это такой особенный, уникальный народ? Для чего Бог избрал евреев? Мы с вами верим оба, что евреи избраны Богом. И вот вопрос – для чего? С какой целью? В чем была миссия еврейского народа? И вот Библия говорит, что еврейский народ избран для того, чтобы в его среде явился Мессия. И думаю, тут мы тоже, наверное, можем согласиться, потому что же верить в Мессию, в то, что Мессия должен прийти. И в том, что приход Мессии, он будет не только узкоеврейским событием, он будет чем-то, что изменит все человечество. И вот Священное Писание говорит, что Мессия пришел. Это Иисус. Как раз вот в эти дни совершается памятование, вот мелькнуло в новостях, религиозные евреи вспоминают разрушение храма. И храм был разрушен в 70-м году нашей эры после неудачного восстания иудеев против Рима. И с храмом связано удивительное пророчество Михея. «Внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете. Вот он идет, — говорит Господь Саваоф». И это пророчество о том, что Господь придет в свой храм. Этот храм был разрушен в 70-м году. Если это пророчество совершилось, то оно могло совершиться только до разрушения храма. И это пророчество совершилось в том, что в храм пришел Иисус. Вообще, знаете, вот Владимир Соловьев, который был, я имею в виду русского философа, а не телеведущего, Владимир Соловьев, который был другом еврейского народа, он обращал внимание на то, что еврейская Библия, она заканчивается на, ну, каких-то исторических событиях, на возвращении евреев по приказу Кира, если я не путаю. Христианская Библия, она заканчивается на возвращении Иисуса во славе и преображении всего мира. То есть завершенность мы находим именно в Новом Завете. И именно цель и смысл существования еврейского народа именно в том, чтобы в этом народе воплотился Мессия. И Мессия уже воплотился, Мессия уже пришел. Пророчества осуществились. И Иисус – это тот, о котором говорили пророки, тот, ради кого был избран еврейский народ, ради кого Бог вел еврейский народ по всем дорогам его трудной истории. И есть еще пророчество о том, что будет с еврейским народом дальше. Израиль обратится ко Христу. Это произойдет, и это отчасти уже происходит, это мы отчасти можем наблюдать. Если бы изучали Евангелие, то не были бы христианами лжецы. Христианин – часть религии. Ну, как вам сказать? Я вот изучаю Евангелие, но не только я, потому что я-то читаю Евангелие как просто такой рядовой верующий. Есть верующие ученые, которые изучают Евангелие. Я вот недавно читал, ну, там куча, там епископ Энти Райт, вот из наших соотечественников, Андрей Десницкий. Есть Майкл Икона, я тоже читал. Есть христиане, которые вообще профессионально в историческом контексте изучают Евангелие. И вот когда атеисты говорят, вот, если читать Библию внимательно, вы поймете, что все это чепуха. Это так не происходит. Это так не работает, поэтому я вам просто советую как раз Евангелие внимательно, внимательно почитать. Почему пророчества о скором возвращении Иисуса Христа во славе не сбылись? Христиане явно ожидали его возвращения на протяжении одного поколения. Тут нужно разграничивать, о чем, собственно, пророчество. Обычно, когда люди говорят о том, что вот Христос должен был вернуться во славе, прям вот-вот, и не вернулся, они имеют в виду слова Господа: «Не прейдет род сей, как все сие будет». И что будет-то? Если мы посмотрим в контекст Евангелия, то там как развивается вообще диалог? Ученики показывают Иисусу здания, великие здания. Вот там Ирод Великий перестроил храм. Там вообще у него была такая строительная программа. Храм – необычайно величественное здание. И Иисус говорит: не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. И ученики, понятно, шокированы, они спрашивают, когда же это будет. И он им отвечает: не придет Россия, как все сие будет. То есть, вот это «не придет Россия, как все сие будет» относится к разрушению Иерусалима. И это разрушение Иерусалима и храма как раз в эти дни вспоминают верующие иудеи. Оно как раз произошло в 70-м году нашей эры. И оно произошло при жизни поколения, которое застало Иисуса. То есть, вот это «не прядет Руси», оно осуществилось вполне себе буквально. Что касается ожидания пришествия Господа, напряженного ожидания пришествия Господа, то первые христиане были совершенно правы в этом ожидании. Это мы не правы, что у нас это ожидание остыло, потому что мы должны ждать этого пришествия. И это пришествие будет фактом мировой истории и нашей жизни, потому что люди продолжают свое личное бытие после физической смерти, и здесь или на той стороне. Но пришествие Господа – это то, что мы будем наблюдать, то, что окажет самое прямое влияние на нашу судьбу. И поэтому нам всем стоит ожидать пришествия Господа во славе, и это должно быть таким влияющим фактором в нашей жизни. А что значит, что Иисус взял на себя грехи человеческие? Ну, это значит, что Христос, когда Он умер на кресте, Он умер за наши грехи, и этим мы от грехов освобождены, если мы принимаем это с верой. То есть грех – это главная проблема в отношениях между Богом и человеком, потому что Бог свят, Бог абсолютно нравственно чист, Бог не может поступить неправосудно. Это исключено. Бог не может не принять, не оправдать, не хотя бы проигнорировать грех. И мы нуждаемся в освобождении от нашего греха. Мы нуждаемся в искуплении. И мы не можем искупить наши грехи сами. И вот это искупление за нас совершает Христос. Благодаря тому, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых, мы, если мы принимаем это верой, бываем оправданы, прощены, приняты Богом. То есть, вот Бог всегда поступает правосудно. Принять нас с нашими грехами, какие у нас есть, было бы неправосудно. Но Бог принимает нас ради праведности Иисуса Христа. Не ради нашей праведности, но ради праведности Иисуса Христа. Сам я не могу ни искупить моих грехов, ни приобрести оправдание на Божьем суде, потому что я грешник, потому что я провалился, потому что я в этом отношении ничем не могу себе помочь. Но приходит Христос и расплачивается за меня. Он совершает искупление моих грехов. Представьте себе человека, который вел себя очень безответственно, и он набрал огромных кредитов, их растратил, накупил какой-то ерунды на эти деньги, и он оказался в огромных долгах, и он их не может выплатить. И представьте себе, что есть кто-то, кому этот несостоятельный должник дорог. Его отец или, не знаю, супруг этой женщины или кто-то еще. И вот он приходит и все это выплачивает так, как если бы он тут был виноват. Он не виноват, он не брал этих кредитов, он не тратил этих денег, но он пришел и решил их выплатить. И вот Христос расплачивается за нас. Он выплачивает наши долги и выплачивает их полностью. И это значит, что мы освобождены от осуждения за наши грехи, если мы пребываем во Иисусе Христе через веру. Любой человек, который обратится ко Христу с покаянием и верой, как бы ни были тяжки его грехи, будет немедленно прощен, как говорит Священное Писание, «Изглажу беззаконие твое, как туман, и грехи твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Крестная жертва Христа обладает настолько огромной ценностью, что ее достаточно для искупления любых грехов, любых людей. Святой Иоанн Златоуст говорит, что Христос заплатил гораздо больше того, чем мы были должны, настолько больше, насколько море бесконечно в сравнении с малой каплей. И таким образом, любой человек, который обращается ко Христу с покаянием и верой, он получает полное прощение грехов. И он принимается Богом, как если бы он был чист, как если бы он никогда не грешил. Это поразительное заявление Священного Писания, потому что мы не сталкиваемся с такого рода прощением в отношениях между людьми. Конечно, могут списать, могут простить, но все равно это на человеке в каком-то отношении висит. Прощение Бога, оно является полным, совершенным, исчерпывающим. Человек может начать жизнь с чистого листа, благодаря тому, что совершил Христос. У нас есть еще вопросы. Сотворение мира за 6 дней – это метафора. Но почему Бог не метафора? Как вы определяете, где метафора, а где нет? Ну, исходя из литературного жанра. Тут нет ничего специфически библейского. Вот когда вы читаете про то, что буря мглою небо кроют, вихри снежные крутят, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Вы понимаете, что это набор метафор? И вам не нужно это как-то специально объяснять. Вы просто как носитель языка, как человек, для которого этот язык родной, вы прекрасно понимаете, о чем речь. Ну или там, не знаю, Лермонтов, Бородино. «Земля тряслась, как наши груди смешались в кучу кони люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой, там дальше ядром пролетать мешала гора кровавых тел». И мы понимаем, что в буквальном отношении это же не так. Никакого землетрясения там не было, потому что это восточноевропейская равнина, там нет землетрясений. И тем более не было землетрясения в день Бородина. Мы это точно знаем, там не было никаких землетрясений. То, что земля тряслась, это метафора. То, что ядром пролетать мешала гора кровавых тел, это метафора. Потому что ну, во время сражения убитые, они лежат там, где их убили, и они не складываются ни в какие горы. А уж ядра, они летают по параболическим траекториям, и точно они никак не задевали людей, которые лежали на земле. И мы понимаем, что это метафора. Как мы это понимаем? Ну, потому что мы читаем поэму. Мы не читаем отчет, мы не читаем, не знаю, научную статью. Это по своей стилистике поэма. И как носители языка мы нормально себя понимаем. Это поэма, это метафора. Когда человек говорит, у меня разбито сердце, мы же ему не говорим, а что ты врешь-то? Если бы у тебя было сердце разбито, ты бы умер на месте. Нельзя функционировать с разбитым сердцем. Или там, когда говорят о каких-то тяжелых известиях, мы понимаем, что известия, они не обладают весом. Они просто человека огорчили каким-то образом. Мы постоянно в нашем языке пользуемся метафорами. В совершенно не библейском контексте даже. Известный атеист Ричард Докинс написал книжку «Эгоистичный ген». Мы понимаем, что ген, он как сложное химическое соединение, не является личностью и не обладает личными качествами, то есть эгоизмом или альтруизмом. Это метафоры. Ученые вот, постоянно пользуются метафорами. Я помню, читал книжку Хокинга «Вселенная в ореховой скорлупке». У него там тяжелый вакуум, воображаемое время – Ну вот куча выражений, которые носят явно переносный характер. Если их понимать буквально, получается какая-то чепуха, потому что, ну как, вакуум может быть тяжелым. И Библия, она использует человеческий язык во всем его богатстве, она в частности использует метафоры, сколько угодно. И поэтому поэма о сотворении – это именно поэма, это не отчет, потому что отчет дать таким образом, чтобы человек понял, но это было бы невозможно. Это именно объяснение на пальцах. Я помню, в детстве у меня была книжка «Малин Константиновский» о том, как устроен атом, о том, как работает атом. Две книжки. И там протоны были изображены в виде красных шариков, нейтроны в виде зеленых шариков, а электроны в виде голубых шариков, поменьше размером. И потом я через какое-то время понял, что, конечно же, элементарные частицы – это не шарики. И они не цветные. И протон не является красным, а нейтрон не является зеленым, потому что они все меньше длины световой волны, и применительно к ним бессмысленно говорить о цвете. Но для того, чтобы объяснить первокласснику, как устроен атом, нет другого варианта, как рисовать цветные шарики. И вот точно так же библейское повествование о сотворении, оно носит высокопоэтический характер. Исходя, мы можем это понять, исходя из просто самого текста. Когда мы, например, читаем Евангелие, то Евангелия, они носят исторический характер. Они описывают события, которые развиваются в конкретной человеческой истории, там конкретные лица в них участвуют, это происходит в конкретных географических каких-то локациях, и Евангелие – это исторические повествования. Иисус Христос буквально воскресил Лазаря, он буквально, телесно, физически воскрес из мертвых. Поэтому мы не должны тут пугаться, как в обычном человеческом языке постоянно присутствуют какие-то метафоры, аллегории, аллюзии, намеки, поэтические обороты. Это все абсолютно нормально. Так все это присутствует и в Библии. «Ой, какая чушь! Вечная причина! В причине нуждается только то, что находится во времени». Ну, мне хотелось бы услышать ваши контраргументы. «Ой, какая чушь!» – это все-таки не аргумент. Речь у нас шла о том, что Вселенная, она ограничена во времени. Она начала существовать какое-то время назад. И возникновение Вселенной – это событие. Событие нуждается в причине. Это причина Бога. Бог не начинал существовать. Бог пребывает всегда. Соответственно, нет такого события, как возникновение Бога, и оно совершенно таким образом не нуждается, Бог не нуждается в причине. Вот, попадает ли в рай некрещенный младенец? Если нет, то почему? А также, что произошло и происходит с людьми, до которых не дошло слово Божие, туземцами, например, или индейцами до Колумба? Как они будут оцениваться, если у них не было возможности услышать благую весть? Значит, есть разные в истории церкви предположения насчет некрещенных младенцев. Понимаете, слово Божие, оно обращено всегда к нам, как к людям, которые принимают решения. Слово Божие не проясняет для нас многие вопросы, которые не связаны с нашей ответственностью. То есть вот для того, чтобы я обрел вечное спасение, для того, чтобы я служил Богу, мне нужно объяснить, что мне нужно делать для того, чтобы примириться с Богом, ну и как мне нужно после этого себя вести. Это Библия объясняет. А вот ответов на все вопросы в Библии не содержится, в том числе не содержится ясного ответа на вопрос, а что будет с младенцами. Многие, опираясь на слова Иисуса, обращенные относительно детей, «пустите их и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Божие», говорят о том, что они спасены. Некоторые, что нет, они находятся в неком промежуточном месте. Какой-то ясности в этом вопросе нет. Что касается туземцев там и так далее. Бог каждого человека судит индивидуально. лично, вникая во все обстоятельства его жизни. То есть довольно, ну, невозможно дать ответ, что будет со всеми туземцами, потому что Бог не судит по анкете. Бог судит каждого человека лично, вникая во все обстоятельства его жизни. Бог ни с кем не поступит несправедливо. Бог ни с кем не обойдется плохо и неправильно. В этом отношении мы можем полагаться на его благость и святость и праведность. Поэтому мы также должны помнить о нашей миссии, которая у нас есть, проповедовать Слово Божие всем народам. Другое дело, что тут важно избежать одной проблемы, которая часто возникает, когда человек от нас ждет, что мы ему скажем, что добродетельные язычники, они тоже будут спасены, чего мы не знаем на самом деле, и он, это услышав, скажет: «Отлично, я же добродетельный язычник». И тут мы должны сказать: «Нет, если мы это услышали, благую весть, если мы не покорились, то мы точно не идем по категории добродетельных язычников, мы оказываемся в положении непокоряющихся богоизвестованию Божию». То есть, я не знаю, что будет с язычниками, потому что Бог будет каждого язычника судить отдельно, зная все обстоятельства его жизни. Но я знаю, что если я откажусь прийти, ну, я откажусь прийти, значит, я останусь за дверью. Может быть, язычник, опять-таки, это только мое предположение, я не утверждаю ничего категорически. Может быть, этот язычник искал Бога всю свою жизнь, когда он увидит Христа по исходе своем из тела, он возликует и возрадуется и скажет: вот чего я всю жизнь искал. Может, нет. В любом случае, но это как бы от нас сокрыто, мы не знаем. Мы не можем судить какие-то большие массы других людей. Бог будет с каждым разбираться строго индивидуально. Оксана пишет: если мученик умер, имея возможность не умирать, значит ли это, что он самоубийца? Бог никогда не призывает насильно делать себе трудности во славу его. Почему в таком случае его считают святым? Ну, по очевидной причине. Самоубийца причиняет себе смерть, а мученику причиняют смерть гонители. То есть он никоим образом себя не убивает. Надо ли искать мученичество? Надо ли на него нарываться? И Библия говорит, что нарываться как раз не надо. Когда будут вас гнать в одном городе, бегите в другой. То есть это предполагает, что речь не идет о том, что ты должен там искать, где бы тебе претерпеть мученический венец. Есть очень хорошее выражение: на крест не просятся, с креста не бегают. Но если Бог тебя привел в какую-то ситуацию, где от тебя требуется исповедание веры, то ты должен исповедовать эту веру, даже если будут какие-то неприятные последствия. Но намеренно, целенаправленно нарываться – это не поощряется в Библии, насколько мне известно, это не поощряется в традиции. То есть, там вот, если тебя притащили на Аркане поклоняться, чтобы ты поклонился идолу, то ты отказываешься, и даже если тебе грозит смерть. Но ты не должен лично там приходить в этот храм и, не знаю, кидаться в этого идола камнями, чтобы сподобиться венца. Намеренно нарываться, конечно, не надо. Но если ты оказался в ситуации, когда тебе требуется отречение от креста, да, это ситуация мученичества. Я помню, как я читал биографию одного священника, который принял рукоположение, начал свое священническое служение в 1930 году. То есть человек уже знает, какая в стране власть, но он принимает вот это служение, он хочет служить народу Божию. И в 1937 году его убили. Это ситуация мученичества, когда человек совершенно не нарывался, не конфликтовал, не искал никакого раздора. Он просто нес свое служение. Его за это убили. Это мученичество. То есть, это никоим образом не самоубийство. Как-то искать конфликта, намеренно нарываться – это то, что не поощряется. начала существовать только наша Вселенная, что было до современной Вселенной, никому не известно, доказательств Бога нет, нет оснований утверждать, что причина Вселенной – Бог. Вселенная нуждается в причине. Вот возникновение Вселенной – это событие. Мы знаем, что любое событие имеет причину. Мы исходим из того, что любое событие, вот так мы знаем в этом мире, оно имеет причину. Что является причиной существования Вселенной? Что мы можем сказать об этой причине? Эта причина должна быть вечной, потому что время – это мера того, что изменяется. И изменяться что-то начинает только в уже возникшей Вселенной. Эта причина должна быть достаточно могущественной, чтобы породить Вселенную. И эта причина должна обладать свободной волей для того, чтобы принять решение породить Вселенную. Потому что вечная и при этом не обладающая волей причина, она бы порождала только вечное следствие. Ну, как вечный мороз порождал бы вечный лед. Чтобы породить Вселенную во времени, первопричина должна обладать свободной волей и принять такое решение. Что касается доказательств Бога нет, ну, как вам сказать... Вот это одна из проблем с атеизмом, потому что всегда можно сказать, что доказательства меня не устраивают, я их не нахожу убедительными и так далее. Но что их нет, их есть, их много есть. Знаете, у меня есть книжка, вы можете набрать в поисковике, она лежит полностью на азбуке веры. «Почему мы уверены?» Наберите Сергей Худеев, почему мы уверены. И там есть доказательства бытия Бога. Конечно, не я их придумал совершенно. Это длинная очень традиция. Но я их излагаю, и там они есть. Вы можете на них обратить внимание. То есть, когда раз за разом мне говорят, что нет никаких доказательств. Знаете, есть долгая традиция этих доказательств. Их много, и я советую с ними ознакомиться. Чтобы стать православным, надо повиноваться церкви. А что, если я не хочу, считаю это неправильным? Ну, в каком отношении повиноваться церкви? Потому что есть, как вам сказать, есть учение церкви, ему надо повиноваться. Конечно, быть православным значит принимать догматику православной церкви, значит принимать ее учение. Это, конечно, без этого нельзя быть православным. При этом часто люди путают высказывания или позиции тех или иных священнослужителей или иерархов и учения церкви. Это разные совершенно вещи. Знаете, вот как в новостных лентах пишут, в церкви заявили что? Ну и дальше идет мнение какого-то священника. Оно частное, и так бывает, к сожалению, в интернете, что интернет выдирает какие-то скандальные высказывания, и им придает еще более скандальный оттенок. И люди на это смотрят и говорят, что мне вот надо будет с этим согласиться, под этим подписаться. На самом деле нет. Есть учение церкви, вот под ним надо подписаться, вот с ним надо согласиться. Есть мнение каких-то конкретных священнослужителей, конкретных иерархов, которые вы можете не разделять. И нужно четко видеть разницу. И нужно понимать, что то, что до вас долетает через интернет, это же не то, что вот реально происходит в церкви. Интернет, он так устроен, что он подхватывает что-то либо политическое, либо скандальное. Я вот, когда я прихожу просто в церковь, я там ничего не вижу, ни политического, ни скандального. Там я слышу проповеди от Священного Писания, там никакой политики и ничего скандального, что летает в интернете. Потому что интернет, он так устроен, что он подхватывает всякие скандалы. И вот учение церкви – это одно. Какие-то скандальные вещи, которые могут... незаслуженно увеличиваться, раздуваться интернетом, но это другое совсем. Поэтому Да, конечно, чтобы быть православным, надо повиноваться церкви. При этом надо отличать четко учение церкви и мнение, частное мнение тех или иных людей, с которыми вы совершенно не обязаны соглашаться. И в церкви существуют совершенно разные точки зрения, и это совершенно нормально. Как ответить людям, которые считают, что в конечном итоге наука объяснит все? Наука не может объяснить все просто потому, что наука – это определенный метод познания, который обладает определенными характеристиками. Научный метод неизбежно ограничен. Я помню, слушал цикл лекций по научному методу, и там человек с самого начала объяснял, что наука не отвечает на целый ряд вопросов. Это просто вне области ее применимости. И поэтому, как бы наука далеко не продвинулась, есть ряд вопросов, на которые она не отвечает. И вот он, кстати, говорил, что наука не отвечает на вопрос о бытии Божьем. Это не ее прерогатива. Вы не можете предъявить Бога в пробирке. В принципе. Потому что естественные науки, они занимаются исследованием материи. Естественные науки, они отвечают на вопросы, ответы на которые могут быть получены путем повторяющихся экспериментов, воспроизводимых экспериментов и повторяющихся наблюдений. Ключевое слово научного метода – воспроизводимость. То есть то, что один ученый поставил эксперимент, получил результаты, другой ученый может эти эксперименты повторить. И таким образом наука занимается тем, что лишено своей собственной воли. Наука занимается материей. Священное Писание говорит, например, «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Результаты научных экспериментов абсолютно не зависят от чистоты сердца ученого. Ученый может быть нравственным человеком, может быть безнравственным, может быть верующим, может быть атеистом. Научный метод в этом отношении объективен. Он имеет дело с безличной, лишенной свободы выбора материи. Независимо от ваших там, моральных качеств, вы будете получать определенные научные результаты, потому что вы имеете дело с безличной материей, которая никаких решений не принимает, которая не может осознавать ваше существование, как-то на него реагировать. И поэтому наука в принципе неприложима к значительным областям нашей жизни. Обычно ученые совершенно спокойно признают. Вот то, что я читал, то, что я слышал, ученые признают, да, наука объясняет не все и не может объяснять все. Она просто не заточена под то, чтобы объяснять все. Наука имеет дело именно с естественной наукой, имеет дело именно с материей. Эти утверждения взяты с потолка, простите. Откуда взялось утверждение, что измениться может что-то только в уже возникшей Вселенной? Ниоткуда не следует. Простите, а что может меняться, когда Вселенной еще нет? Чтобы что-то могло меняться, нужно, чтобы это что-то было в наличии. Чтобы шли часы, нужно, чтобы существовало пространство, где они идут. Материя. Поэтому сначала Вселенная должна существовать, потом мы можем уже говорить о том, что идет время. Потому что время есть мера того, что меняется. Меняется что-то только в уже существующей Вселенной. Так, вот еще. Ага. Как можно убедиться в подлинности духовного опыта? Вы говорите одно, другие люди говорят другое. Ну, я, собственно, об этом говорил уже ближе к началу передачи. Нам действительно нужен какой-то внешний критерий. Потому что духовный опыт неизбежно интерпретируется. И мы должны иметь что-то твердое, что-то, что находится за пределами нашей головы, что-то, что находится во внешнем мире. И это внешнее – это Иисус Христос, Его воскресение из мертвых. Это событие, которое произошло не в чем-то мистическом опыте, не где-то у людей в головах, это то, что произошло во внешнем мире, это то, что произошло на самом деле. Почему христианство требует сохранять брак с нелюбимой женщиной, когда лучше для всех разойтись? Почему формальность важнее живых людей? Значит, понимаете, любовь – это выбор, это решение. Это не что-то такое, что с вами происходит или не происходит. Это то, что вы делаете. И христианство говорит о том, что если ты принял на себя обязательства, если ты обещал этой женщине о ней заботиться до конца ее дней или твоих, пока смерть не разлучит вас, ты должен этого придерживаться, потому что обманывать доверившихся – это очень плохо. Причем, знаете, вот особенность вот конфликта мира и христианства тут в том, что в миру, в общем-то, согласны, что плохо обманывать доверившихся, если это твой бизнес-партнер. Если ты скажешь своему бизнес-партнеру, что да, вот ты знаешь, я был в порыве энтузиазма, когда я вложился в эти деньги, в это дело, а сейчас у меня что-то пропало настроение, я сваливаю, а ты разгребай как хочешь, все кредиты на тебе висят, то скажу, что такой человек, конечно, негодяй, и с ним нельзя иметь дело. И вот христианство говорит, что ты не должен обманывать женщину, которая в тебя вложилась, которая отдала тебе долгие годы, ты точно так же не должен ее обманывать. Что касается любви, то это выбор человека. И люди часто путают любовь и влюбленность. То, что влюбленность – это гормоны воскипели, но они неизбежно схлынут там через какое-то время. Это нормально. В этом нет ничего плохого. Они сойдут. Влюбленность проходит, она не может не пройти. И это нормально. Влюбленность – это такая затравка для того, чтобы строить любовь. Любовь предполагает сознательный выбор. Она предполагает усилия, она предполагает преодоление эгоизма. Понимаете, так устроено человеческое счастье, что для того, чтобы его обрести, не нужно искать счастье. Это отмечают психологи совершенно светские, ну, например, Виктор Франкл. Он говорит, что счастье – это побочный эффект, когда ты посвящаешь себя чему-то, другому человеку, например, или какому-то делу. И, знаете, есть книжка, «Семь привычек высокоэффективных людей», написал ее человек по фамилии Кови, по-моему, Роберт Кови. Он вообще не христианин, он мормон. И он не проповедует, он пишет о бизнес-планировании в основном. Но у него есть еще хороший пример. К нему пришел посоветоваться человек, который ему сказал, что он больше не любит свою жену. Ну, у них дети, у них карьера, и вот просто взять, развестись, это по карьере ударит, это не надо делать. Но что делать, он же ее не любит. И ему этот... Стивен Кови ему говорит, что... Любить – это глагол. Ты принимаешь решение любить другого человека, тратить на него время, силы, заботиться о его нуждах, выслушивать его, обращать на него внимание. Это выбор человека, а не что-то такое, как высокая температура, что на тебя свалилось, а потом прошло. И вот поэтому христианство обращает внимание на тот же факт, на который обращают внимание хорошие психологи. Ты должен принимать решение любить и целенаправленно строить и сохранять отношения. Ты не должен полагаться на влюбленность, на что-то такое, что должно произойти с тобой помимо воли. Вы исходите из того, что до нашей Вселенной со своим временем и пространством не было ничего. Вы ничего не знаете о свойствах объектах, находящихся вне времени или существовавших до появления времени. Я боюсь, что... Я не очень понимаю, что такое объекты, существовавшие до времени. Что вы, собственно, имеете в виду? Потому что существование каких-то объектов, оно уже предполагает какое-то время, в котором они существуют. Но я вижу, время нашего эфира уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.